Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российские правозащитники и общественные деятели просят американский Сенат закрыть въезд в США чиновникам, причастным к делу ЮКОСа. Насколько реально выполнение этой просьбы? Победа на парламентских выборах в Латвии партии, представляющей интересы русскоязычного меньшинства, не вывела эту партию из политической изоляции. Почему? Закончил выступление в большом футболе один из самых популярных игроков в истории московского «Спартака» Андрей Тихонов. Почему его спортивная карьера сложилась не блестяще? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 19 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Российские правозащитники и общественные деятели направили в Сенат США открытое письмо с просьбой ввести финансовые и визовые санкции против чиновников, причастных к делу ЮКОСа и аресту бывшего главы компании ЮКОСа Михаила Ходорковского. Ранее аналогичный черный список был составлен по делу погибшего в заключении юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Сам Михаил Ходорковский в интервью агентству Reuters и в своей статье, опубликованной в журнале «Коммерсант Власть», заявил, что исправить ситуацию с незаконными арестами и нарушениями прав человека в России можно лишь путем серьезной политической реформы. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Динара Сиддикова.
Подписавшие открытое письмо, правозащитники и общественные деятели призывают американских сенаторов расширить список Магнитского за счет чиновников, причастных к делу ЮКОСа. В составленном ими списке 305 человек, в том числе бывший генпрокурор Владимир Устинов и действующий глава ведомства Юрий Чайка, заместители генпрокурора Виктор Грин, Юрий Бирюков и Александр Звягинцев, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, председатель Мосгорсуда Ольга Егорова. Также в список попали гособвинители по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, судьи и осуществивший банкротство ЮКОСа конкурсный управляющий Эдуард Регбун. Правозащитник Лев Пономарев, поддержавший обращение к Сенату США, объяснил Радио Свободы, что суть инициативы в том, чтобы черный список пополнялся ежегодно.
Идея, она, собственно, давно созревала. Существует список Магнитского. И Госдеп уже принял определенное решение кого-то лишить возможности посещать Соединенные Штаты. Но Госдеп делает это все закрытым образом, и мы не можем контролировать эту ситуацию. Поэтому, естественно, было обратиться к законодателю, чтобы это было в виде закона, чтобы этот список был открыт. Это должно касаться и других, потому что Магнитский не единственный. Чтобы там были и Ходорковский, Лебедев, фигуранты других дел.
Пока обращение в Сенат США поддержали сопредседатели партии «Народной свободы» Борис Немцов и Владимир Рыжков, правозащитница Людмила Алексеева, кинорежиссер Эльдар Рязанов, народная артистка Лия Хиджакова, политолог Марк Урнов и другие, всего 15 человек. Затем они выражают поддержку законопроекту под названием «Верховенство закона и ответственности имени Сергея Магнитского», который сейчас рассматривают американские сенаторы. Он предусматривает визовые и финансовые санкции в отношении чиновников, которые ответственны за нарушение прав человека в своей стране. Их счета могут быть заморожены, а самим чиновникам будет запрещен въезд в США. Писатель Виктор Шендерович уверен, что подобный список – это единственный действительно эффективный инструмент воздействия на российских чиновников и ответственных лиц. Он также подписался под письмом в Сенат.
Совершенно очевидно, что если что-то их по-настоящему волнует, и что-то является рычагом воздействия на эту администрацию, то это перспектива оказаться таким коллективным Лукашенко. Их интересы, их счета, их дети – все снаружи от России. Россия – такая нефтегазовая недвижимость, которая позволяет им входить в списки Forbes. Это единственный по-настоящему серьезный рычаг. Если говорить о воздействии снаружи, и их нервная реакция на эти списки, нервная и неадекватная, показывает, что это правильное направление усилий.
Правозащитник Лев Пономарев рассказал Радио Свобода, что правозащитники уверены, что США их поддержат.
Там есть действительно разный подход к этому. Есть инициатива демократов, которые уже выступили с конкретным вариантом закона, в котором только, значит, фигуранты дела Магнитского, но я знаю, что в Сенате есть несколько сенаторов, которые именно поддерживают открытый список. И поэтому мы обратились именно в Сенат и председатель комитета по международным отношениям.
Лев Пономарев обратил внимание на то, что в списке чиновников нет имен премьер-министра России Владимира Путина, а именно его считает инициатором гонения на Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, а также имени вице-премьера Игоря Сечина. Наличие их имен в списке не позволило бы Сенату поддержать инициативу российских правозащитников. Вице-премьера Игоря Сечина сам Михаил Ходорковский в интервью, опубликованном в понедельник, назвал виновным в развале ЮКОСа.
«Я не могу думать о Сечине хорошо. Он организатор и вдохновитель той вакханалии государственного рейдерства, которая, уничтожив ЮКОС, расползлась по всей стране. Хотел ли он этого или решал локальную задачу? Не знаю, но он воспользовался государственной властью, сделав то, что сделал. Нам всем, миллионам граждан России, всей стране в целом, предстоит разгребать последствия его действий долгие годы».
В минувшие выходные с сенаторами США встретилась лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова. Она передала в Сенат еще один список чиновников, виновных, по мнению экологов, в вырубке леса. В нем, в отличие от списка правозащитников, есть имя премьер-министра Владимира Путина. Также в черном списке экологов вице-премьер Сергей Иванов, министр транспорта Игорь Левитин, губернатор Московской области Борис Громов и другие высокопоставленные чиновники.
Это люди, которые противодействовали гражданскому обществу России по сохранению Химкинского леса и в том числе нарушали права человека. Мне удалось записать видеообращение. Закон имени Сергея Магнитского позволит российским гражданам, которые борются с коррупцией, эти данные передавать в Сенат.
Одновременно с интервью Ходорковского в понедельник в журнале «Коммерсант. Власть» вышла статья бывшего бизнесмена, где он предлагает действующему президенту Дмитрию Медведеву провести фундаментальную политическую реформу.
Динара Седикова работала над этой темой, корреспондент «Радио Свобода». Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы», корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Юрий, добрый вечер. Каковы шансы на то, что письмо российских правозащитников и общественных деятелей будет замечено американскими сенаторами?
Андрей, добрый вечер. Пока никакой формальной реакции на письмо российских правозащитников нет, и ее, впрочем, пока, видимо, не стоит ожидать, поскольку решения в делах подобного свойства принимаются Госдепартаментом после длительных обсуждений и расследований. А реальным адресатом письма с призывом наказать санкциями чиновников, виновных в нарушении прав Ходорковского и Лебедева, должен быть именно Государственный департамент. На нем возлежит обязанность проводить изучение подобных обвинений и выносить наказания в рамках его полномочий. Андрей.
Юрий, прав ли правозащитник Лев Пономарев, который утверждает, что в американском Сенате есть несколько членов этого уважаемого органа, которые заинтересованы в том, чтобы такого рода обращение получило ход?
По сути, российские правозащитники правы. Но, так сказать, технически, практически эти дела решаются по-другому. Давайте, Андрей, вспомним, что все-таки произошло в Сенате в последние месяцы. Это было большое событие. Интересно, что в законопроекте Сената с требованием ввести санкции против российских официальных лиц, виновных в смерти Магнитского, содержится положение, обязывающее Госдепартамент наказывать тех, кто ответственен, и я практически, Андрей, цитирую, за убийства, пытки и другие серьезные нарушения прав россиян, скрывающих незаконную деятельность правительственных чиновников, россиян, защищающих общепризнанные гражданские права, как, например, право на справедливый суд и свободные выборы. Законодатели требуют от Государственного департамента составить список лиц, причастным к подобным нарушениям, и ежегодно обновлять его. Вопрос, Андрей, в том, удовлетворяет ли дело Ходорковского и Лебедева, так сказать, этому цензу.
Ну вот в списке, который предоставлен сейчас американским сенаторам, более 300 человек. Очевидно, этот документ может быть переправлен в Государственный департамент, а потом дело получит какое-то развитие.
В данном случае, Андрей, насколько я полагаю, ситуация более сложная. Законопроект, о котором я только что сказал, и его официальная цель состоит в наказании людей, виновных в гибели Магнитского, ответственных в заговоре с целью лишить Российскую Федерацию налоговых поступлений и других серьезных нарушений прав человека в России. Этот закон не одобрен. Его поддерживают законодатели из обеих партий. Многие эксперты, например, считают, что неожиданное недавнее решение американского внешнеполитического ведомства о лишении права на въезд в США нескольких десятков российских функционеров был упреждающим шагом американского правительства, которое надеется умиротворить решительно настроенных законодателей и не позволить им предпринять шаг, который, как опасается Белый дом, может стать губительным для российско-американской перезагрузки. Как в таком контексте, Андрей, может сработать это новое письмо? Куда оно должно было поступить, в Сенат или в Госдепартамент, сказать попросту трудно.
Спасибо, Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Ситуация стала немного понятнее. Напомню, что российские правозащитники и общественные деятели направили в Сенат США открытое письмо с просьбой ввести финансовые и визовые санкции против чиновников, причастных к нарушениям прав человека во время дел, связанных с компанией ЮКОС.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Необходимость международных санкций против инициаторов дела ЮКОСа обсуждаем с одним из авторов коллективного письма в Сенат США Лидией Графовой и адвокатом Владимиром Гладышевым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 19 сентября. В Латвии, где в конце минувшей недели состоялись выборы в парламент, сами ведущие партии начали переговоры о создании правительственной коалиции. Один из основных вопросов – войдет ли правительство объединения «Центр согласия», которое пользуется в основном поддержкой русскоязычного населения Латвии и которое опередило на выборах все остальные партии, одержав тем самым относительную победу. С подробностями международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Впервые за всю 20-летнюю постсоветскую историю Латвии движение, представляющее в первую очередь интересы русскоязычной общины, имеет шанс войти в правительство страны. Центр согласия, набравший на выборах около 29% голосов и опередивший своих конкурентов, начал коалиционные переговоры с двумя ведущими правоцентристскими объединениями, занявшей второе место партии реформ бывшего президента Латвии Валдиса Затлерса и блоком единства премьер-министра Валдиса Домбровскиса, показавшим на выборах третий результат. Аналитики считают, что последние две партии являются естественными союзниками. Вместе они контролируют в парламенте 42 места, и им необходим третий партнер по коалиции, которым может стать Центр согласия с 31 депутатским мандатом, а может и националистический блок, у которого 14 мест в парламенте. Некоторые эксперты считают, что Центру согласия не удастся договориться о вхождении в коалицию из-за опасений, что он попытается проводить в правительстве пророссийскую политику. Традиционно в латвийском обществе одной из наиболее болезненных тем является отношение к советскому периоду в жизни страны, которое многие называют временем оккупации, а также отношение к русскоязычной общине Латвии, составляющей более четверти всего населения страны. При этом правом голоса обладают немногим более половины русскоязычных жителей Латвии. Разногласия существуют и по поводу экономической политики. Партии Затлерса и Домбровскиса высказываются за меры экономии присоединения к зоне евро в 2014 году. Лидер Центра согласия, мэр Риги Нил Ушаков, считает, что сначала надо провести референдум по вопросу, входить ли стране в еврозону. Вот как оценивает перспективу вхождения Центра согласия в правительственную коалицию один из депутатов объединения Николай Кабанов.
Позиция нашей партии, она наиболее открытая для всех потенциальных партнеров. У нас сейчас есть только один участник следующего парламента, с которым мы принципиально не будем работать вместе. Это националистическое объединение «Все для Латвии и Отечеству и свободе». С остальными мы можем находить общий язык, поскольку вопросы экономического и социального порядка, которые сейчас превалируют в повестке дня, должны решаться с позиции здравого смысла. Я думаю, что крупные партии, такие как партия Затлерса и Единство, они тоже понимают, что время трескучей националистической риторики ушло в прошлое.
То есть полемика вокруг того, называть ли, скажем, оккупации советские годы в Латвии или нет, подобная полемика не может помешать коалиционным переговорам.
Уже сейчас ясно, что на первые позиции вышли дискуссии по теме бюджета, теме индексации пенсий и социальных расходов. А игнорировать партию, у которой около трети голосов, то есть Центр согласия, это просто неразумно, поскольку тогда они не смогут провести через парламент никакое решение, для которого требуется конституционное большинство. Так что я полагаю, что Центр согласия будет обязательно представлен в правительстве. Вопрос, на каких условиях и в каком количестве.
По результатам выборов, Центр согласия опирается по-прежнему в основном на русскоязычное население или расширил свою электоральную базу?
Эти выборы исторически в том смысле, что мы преодолели тот круг, который нам начертили основатели этнократического государства, и у нас сейчас по подсчетам около 15% латышских голосов. Ибо если посчитать общее число голосов, отданных Центру согласия, то просто численно граждане Латвии славянского происхождения не могли бы дать данного количества. Соответственно, за нас голосовали и представители латышского народа. Надо отметить, что конвергенция этническая идет у многих партий. В частности, у партии «Единство» есть русский депутат, есть русский депутат, избран по списку партии Затлерса. Так что я полагаю, что политика становится менее этноцентрической, она становится, как во всех странах, представлять интересы конкретных групп, социальных слоев. Должен отметить, кстати, что по списку нашей партии избрано 8 латышей.
Каковы позиции вашей партии по отношению к экономике, в частности, по вопросу о евро,
выступление лидера Центра Согласия Нилы Ушакова о том, что необходим референдум по введению евро в Латвии. Я могу также поддержать эту точку зрения и сослаться на мнение многих экономистов, начиная от Нобелевского лауреата Пола Кругмана о том, что еврозону ждут тяжелые времена, потрясения возможные, возможен вообще распад еврозоны на северное и южное евро. Да? В экономике Латвия должна использовать свое геополитическое положение, быть мостом между Востоком и Западом. В том, что касается транзита и обработки тех ресурсов, которые Россия поставляет на Запад. То есть мы не должны быть просто страной транзитером, но мы должны производить продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Это был депутат Центра Согласия Николай Кабанов. По итогам первого дня переговоров Мартин Шпанке, пресс-секретарь премьер-министра Латвии и лидера партии «Единство» Валдиса Домбровскиса, сообщил в интервью «Радио Свобода».
Переговоры между партиями начались. Единство разговаривает со всеми партиями, прошедшими в парламент. Центром Согласия, партией Реформ Затлерса, националистическим блоком и союзом зеленых и крестьян. Сегодня первый этап переговоров завершен. Второй раунд начнется завтра. Я полагаю, в ближайшие несколько недель мы будем свидетелями формирования новой коалиции. В первом раунде партии обменялись между собой взглядами на основные приоритеты по ключевым экономическим и политическим вопросам. И сейчас есть некоторое понимание среди всех партий относительно этих приоритетов. Это основа для дальнейших переговоров со всеми четырьмя партнерами.
Президент Латвии Андрис Бердзинш заявил, что назовет имя будущего премьера и поручит ему сформировать правительство после 28 сентября по возвращении с сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Некоторые наблюдатели обращают внимание на то обстоятельство, что, согласно опросам социологов, примерно треть избирателей партии «Центр Согласия» – это латыши. Особенно большую поддержку эта партия получила в Латгалии, это восточный край республики, в столице страны, где за «Центр Согласия» проголосовали, по предварительным данным, около 52% избирателей. Неучастие партии в будущем правительстве республики, как отмечает политический аналитик из Риги Юрис Пайдерс, существенно ограничит возможности для проведения в Латвии реформ. Беседу с экспертом я начал с вопроса о том, как следует относиться к утверждениям, согласно которым Центр Согласия – это прокремлевская партия, через которую Кремль отмывает в Латвии грязные деньги.
Эта партия никогда не была у власти на госуровне, и они не имеют никакого влияния ни на структуры, которые контролируют эти процессы, ни на госуправление, и никогда не имели никакого влияния на министерство. То есть, если вы правы, что такой процесс происходит, то этим занимаются все политики, которые все время руководили Министерством финансов, Министерством экономики. Но это все так называемые правые латышские партии.
Несмотря на относительный, скажем так, успех партии «Центр Согласия», судя по всему, они в Латвии останутся в политической изоляции, поскольку партнеров нет у них для формирования кабинета министров. Почему это происходит?
Во-первых, если нет других политических идей, то самое простое – это разыгрывание такой этнической карты. Понимаете, вам нечего сказать, нет аргументов, говорит представитель Москвы, единственный аргумент, который сделал Лукам, если других аргументов нет, то это единственный аргумент, которым пользуются. И порой бывает так, что если вы проголосуете за нас, то мы не будем с ними дружить. Люди проголосовали, и сейчас им сложно, понимаете, отойти от вот такой вот риторики, или как Латвия называют, таких красных линий, которые тут начерчены. Ну, чисто идеологически, по мировоззрению, или там, по, так сказать, по своим взглядам, как надо развивать экономику Латвии, огромных противоречий между Янисом Барбановичем, значит, водителем фракции «Центр Латвии», или там Андрисом Вилксом, который министр финансов из «Единства», никакой нет принципиальной разницы.
Вы считаете, что эти выборы сильно изменят политическую Латвию? Или все будет продолжаться, как и в последние годы?
Избиратели, возможно, надеялись, что это как что-то принципиально изменит. Но, по крайней мере, ситуация, которая сейчас вырисовывается, что сразу после выборов главная тема политических дебатов – как не допустить к власти Центр Согласия, скорее всего, свидетельствует о том, что пока нельзя быть оптимистом, что что-то тут изменится. То есть пока все идет в том же предыдущем русле.
Как дальше может развиваться политическая ситуация?
И технически партия Реформ Затлерса может создать большинство, арифметическое большинство Центра Согласия. Это, в принципе, возможно. И таким образом можно сформировать правительство, которое не отвечает за содеянное до сих пор, то есть чистое правительство, без, значит, грехов предыдущих. Но, понимаете, у нас политическая система Латвии не столь арифметична. Для реализации вот этого большинства и для проведения политики большинства недостаточно арифметического большинства 51%. Для реализации нужно большинство иметь во всех постоянных комиссиях парламента. Тогда возможно не только арифметическое большинство, но и проведение политики этого большинства. При небольшом, так сказать, перевесе, там, 1-2 голоса или там 5, даже 5 голосов, это очень сложно, это очень громоздко, и реализация большинства и проведение такой политики становится очень-очень сложной задачей. Поэтому с этой точки зрения наиболее стабильное правительство, которое может какую-то политику проводить, нужно, по крайней мере, иметь 60% сами.
Какой-то такой политический замок получается, во многом патовая ситуация, которая помешает быстрому проведению каких-либо реформ в Латвии. Верно я вас понимаю?
Понимаете, я оставляю, значит, в оппозиции партии «Зеленых и крестьян», в своем месте «Центр согласия», действительно можно создать патовую ситуацию, потому что в оппозиции останутся политики с наибольшим опытом парламентской работы, которым не составит большого труда блокирования политик, проводимой правительством. Ситуация, когда вот сейчас идет идея создания без «Центр согласия» одновременно оставить в оппозиции партии «Зеленых и крестьян», такая политика, скорее всего, ведет к тому, что через год, скорее всего, или избиратели потребуют новых выборов, или приспустят сами, и опять пойдет вот этот аналогичный процесс. Возможно, сейчас создание такой механической схемы, не допустить их, но это, скажем, очень близорукая политика.
Назовите, пожалуйста, несколько имен лидеров партии «Центр согласия», которые неизвестны, скажем, широкому слушателю в России, поскольку хорошо знают только мэра Риги Нила Ушакова.
Наиболее, я думаю, известный кандидат Янис Урбанович, который, так сказать, фактически вот начал политическую деятельность 1993 года, и под его, так сказать, фактически руководством вот это вот объединение из относительно небольшой оппозиционной партии выросло в реального победителя выборов. Насчет, скажем, других очень ярких личностей, действительно, проблема этой партии, и это связано с тем, что проблема партии 20 лет находилась в оппозиции, и таких вот, скажем, очень ярких представителей, которые себя бы утвердили на министерских постах, не знаю, назвать. Но пример Нила Ушакова, когда вот партия попадает в власть, то из ее вырастают сильные и, так сказать, харизматические лидеры. Это, так сказать, вот Нила Ушаков это доказал, и он не только популярен среди людей, но и среди латышской части населения.
О ситуации в Латвии после выборов в парламент рижский политолог Юрий Спайдерс. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 19 сентября. Вот главные темы второй половины этого часа. Закончил выступление в большом футболе один из самых популярных игроков в истории московской команды «Спартак» Андрей Тихонов. Международный авиационный комитет обнародовал данные о расследовании причин недавних авиакатастроф в Петрозаводске и Ярославле. Французские обозреватели оценивают предвыборную ситуацию в стране после отказа Доминика Стросс-Канна от участия в предвыборной борьбе. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Легко ли быть членом Единой России?
Комментарии экспертов.
Южный поток и как с ним бороться?
В блогах Свободы.
Журналист Анна Качкаева. Телевизионное пространство для Михаила Прохорова.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
На Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Геннис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник 4 утра и в полдень.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники и деятели культуры обратились в Сенат США с просьбой ввести санкции против российских чиновников, причастных к делу ЮКОСа, по аналогии с санкциями против лиц, причастных к смерти Сергея Магнитского. Центр избирком России заверил список кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Яблоко». Как передает агентство, замечаний к поданным документам нет. Уполномоченному представителю партии сегодня передана копия утвержденного списка, которая также направлена в избирательные комиссии регионов. «Яблоко» стало первой партией, предоставившей списки в ЦИК. Бывший сопредседатель правого дела Леонид Гозман сообщил в своем блоге о выходе из партии. Ранее политик заявлял журналистам, что после отстранения на прошлой неделе от лидерства в правом деле бизнесмена Михаила Прохорова успех партии на выборах в Госдуму в декабре маловероятен. Межгосударственный авиационный комитет сегодня обнародовал причину крушения самолета Ту-134 под Петрозаводском 21 июня этого года. Тогда погибли 47 человек, пятеро получили серьезные ранения. Среди причин авиакатастрофы – ошибка экипажа и алкогольное опьянение штурмана. Белоруссии возобновили слушания по делу о теракте в Минском метро 11 апреля. Тогда погибли 15 человек. Процесс над двумя гражданами Белоруссии и жителями Витебска начался на прошлой неделе в Доме правосудия в Минске. В столице Йемена Сане сегодня продолжились столкновения между правительственными силами и участниками акций протеста. По последним данным, погибли 20 человек, включая ребенка, около 50 ранены. Президент Турции Абдулла Гюль провел сегодня в Берлине переговоры с президентом Германии Кристианом Вульфом. Турция уже несколько лет претендует на вступление в Европейский Союз.
Вы слушаете Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 19 сентября. Межгосударственный авиационный комитет сегодня обнародовал причины авиакатастроф самолетов Ту-134 в Петрозаводске и Як-42 под Ярославлем. В обоих случаях в качестве основной версии фигурирует ошибка экипажей самолетов. По ярославской катастрофе выводы пока предварительные. Что касается трагедии в Петрозаводске, на сайте авиационного комитета опубликован итоговый отчет. У микрофона корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
Самолет Ту-134 компании «Русэйр», летевший из Москвы в Петрозаводск, разбился в ночь на 21 июня этого года при заходе на посадку. Погибли 47 человек. Эксперты считают, что при посадке в условиях плохой погоды экипаж должен был уйти на второй круг. По данным специалистов Межгосударственного авиационного комитета, штурман находился в состоянии легкой степени алкогольного опьянения, а данные о погоде, которые получал экипаж, не соответствовали действительности. Заслуженный пилот России Вадим Базык.
Ну, так оно и есть, потому что мы все читали и слушали в радиоотделе экипажа. Я сам там выезжал на место катастрофы, все это видел. Однозначно, это, конечно, ошибка экипажа. Дело в том, что здесь дело не в самолете, старый самолет, новый самолет. Даже если бы он выполнял полет на Арбасе, он все равно бы залез бы именно в эту катастрофическую ситуацию. Потому что если нет дисциплины, значит, ее нет на любом самолете. Если ты заходишь на самолете визуально, в плохую погоду, щупаешь землю, значит, это 50-50 вероятность катастрофы.
Ошибка в действиях экипажа не впервые называется в качестве основной причины авиакатастрофы. Это характерно не только для России. По словам председателя редсовета журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексея Комарова,
порядка 75% всех авиационных происшествий, согласно статистике не только российской, но и международной, это ошибки в действиях экипажа или так называемый человеческий фактор. Все стараются с этим что-то сделать, эффективность их, в общем, конечно, есть, но исключить полностью ошибки человека невозможно. Летчик, командир корабля отвечает в конечном итоге за все, что происходит на борту. И, конечно же, если бы самолеты были идеальны, то есть высокоавтоматизированы, как последние поколения самолетов, если бы наземные службы и аэропорты были оборудованы по последнему слову техники, а, предположим, в случае в Петрозаводском это не так, то, наверное, и нагрузка на экипажи, и на их ответственность принятия решений была бы гораздо меньше. Поэтому даже когда мы говорим о ошибках экипажа и о ошибках людей, не надо забывать, что их ошибки – это, ну, будем говорить, крайнее звено в достаточно длинной цепи, которая приводит к данным происшествиям.
Летчик-испытатель Вадим Базыкин не отрицает, что тенденция сводить причины авиакатастроф последнего времени исключительно к ошибкам пилотов есть.
Это просто самое простое. Это само собой напрашивается по человеческой психологии, поэтому так и поступают. Вот. Но в данной ситуации, я думаю, что будет разбираться до самого конца. Там очень много непонятного. Поэтому здесь уже, конечно, не пройдет тот вариант.
Какой должна быть подготовка современных летчиков? Мнения экспертов в этом вопросе расходятся. По словам Алексея Комарова, в идеале за штурвалами самолетов должны быть люди с квалификацией летчиков-испытателей.
Летчики советской школы, которые готовились для работы на отечественной технике, надежность которой оставляла, в общем, желать лучшего, да, готовились к тому, чтобы действовать, ну, в различных экстремальных ситуациях безошибочно, и, в общем, их квалификация стремилась к квалификации летчика-испытателя. Вообще идеально было посадить за штурвал летчика-испытателя, который готов в любом полете к любым неожиданностям. Современные технологии подготовки, которые разработана для управления высокоавтоматизированными воздушными судами, у которых очень многие решения, очень многие операции автоматизированы и управляются компьютерами. Требования немножечко другие. И в современном мире произошло некое расслоение взглядов на подготовку экипажей. Одни считают, что вполне достаточно готовить экипажи самолетов современных, которые являются практически операторами компьютерных систем. И другой взгляд – это взгляд в основном летчиков старой школы, которые говорят о том, что летчик в первую очередь должен быть летчиком, должен уметь пилотировать самолет в любой ситуации, независимо от того, поддерживается ли это его работа компьютерами или нет. Истина, вероятно, находится где-то в середине, но пока что однозначного ответа на этот вопрос никто сформулировать не смог.
Продолжается выяснение причин трагедии под Ярославлем, которая случилась 7 сентября. Эксперты считают, что и здесь сыграл свою роль человеческий фактор. Однако, по мнению героя России, летчика-испытателя Магомеда Толбоева, для того, чтобы подобные трагедии не повторялись, необходимо проводить тщательное расследование, не возлагая всю вину только лишь на погибших летчиков.
Я единственное хочу получить достоверный ответ в соответствии с данными накопителями на борту. Я не обвиняю экипаж. Я говорю как профессионал. Экипаж виноват. Тут вопросов нет. Теперь возникает очень большой вопрос. Почему они виноваты? Кто их довел до этой степени? Что их туда толкало? Понимаете, вот это вопрос. Ответов до сих пор нет ни от одной авиакомпании. Если бы так было бы, то в первую очередь Росавиации директор должен хотя бы подать в отставку. Департамент, руководитель департамента Росавиации должен подать в отставку за беспрерывные катастрофы. Генеральные директора авиакомпаний, чьи самолеты учинили ущерб, людям убили, их должны под следствием находиться. Летные директора этих авиакомпаний должны нести уголовную ответственность. Вот это просьба Генеральной прокуратуры и Следственному комитету России. Ну, надо проверить, начиная от Ульяновского училища и до последней авиакомпании. Хватит убивать людей.
Во вторник на заседании Государственной Думы приглашен министр транспорта Игорь Левитин. Он выступит с отчетом в том числе и об авиакатастрофе под Ярославлем. Оппозиционные думские фракции после череды трагедий на транспорте требовали отставки Левитина. Но один из лидеров партии большинства Борис Грызлов заявил, что представители «Единой России» не собираются поднимать эту тему. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 19 сентября. Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан назвал неуместной ошибкой инцидент с горничной в отеле Нью-Йорк, обвинившей его в попытке изнасилования. В интервью французскому каналу TF1 Стросс-Кан выразил сожаление, что из-за случившегося лишился возможности баллотироваться в президенты Франции. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Это было первое телеинтервью Стросс-Кана после того, как в мае этого года Нью-Йоркский суд предъявил ему обвинение в сексуальном насилии в отношении горничной отеля «Софитель» на Фисату Диало. Обвинения были сняты в августе в связи с утратой доверия к подательнице иска. Стросс-Кан публично признал связь с Диало, доказанную, впрочем, в ходе следствия, однако подчеркнул, что никаких насильственных действий с его стороны не было.
Что произошло? В этом не было никакого принуждения, силы, агрессии, ничего незаконного. Так это сформулировал прокурор, а не я. То, что произошло, было не только неподобающим поведением, но и, более того, ошибкой.
Стросс-Кан также отверг обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые против него французской журналисткой Тристан Банон. Он официально подтвердил, что не будет баллотироваться в президенты Франции на выборах, которые состоятся в следующем году. Ранее Стросс-Кан считался одним из главных кандидатов на пост главы французского государства от социалистической партии. По словам Стросс-Кана, он очень сожалеет о случившемся, так как, будучи главой МВФ, имел возможность объективно оценить ситуацию во Франции и, став президентом, мог бы много сделать для страны. Сейчас, по мнению наблюдателей, участие Стросс-Кана в избирательной кампании бессмысленно. Согласно опросам, проведенным несколько недель назад, сразу после снятия с него обвинений, менее четверти респондентов поддержали бы выдвижение Стросс-Кана на первичных выборах социалистической партии, менее 20% опрошенных хотели бы его выдвижение кандидатом в президенты. В интервью телеканалу ТФ1 Стросс-Кан также не исключил, что события, которые привели к скандалу в Нью-Йорке, были подстроены кем-то из его недоброжелателей, возможно, политических противников. Однако каких-либо доказательств этого он не привел. Стросс-Кан также высказал претензии в отношении американской юридической системы, которой, по его выражению, он был напуган и унижен. Интервью вела известная французская телеведущая Клэр Шазаль. Стросс-Кан завершил его кратким анализом экономической ситуации в еврозоне, охваченной долговым кризисом. В некоторых публикациях во французской прессе по поводу выступления бывшего главы МВФ отмечается, что Шазаль – подруга жены Стросс-Кана Ан Синклер, а сам Стросс-Кан выглядел убедительнее при оценке экономического положения, чем при разъяснениях обстоятельств инцидента в Нью-Йорке. Интервью смотрели 13 миллионов человек. Это самый высокий показатель размеров телеаудитории для вечерних новостей телеканала ТФ1 с 2005 года. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
С вопроса о том, закончилась ли политическая карьера Доминика Стросс-Кана, я начал беседу с международным обозревателем «Радио Свобода» в Париже Семеном Мирским.
Французские наблюдатели в массе своей говорят две вещи. Самое очевидное, что, конечно, в обозримом будущем Доминику Стросс-Кану придется объявить длительный перерыв в его политической карьере, но за пределами горизонта президентских выборов 2012 года перед ним еще открывается возможное будущее. Это человек не только с обширным донжуанским списком, но и блестящий экономист, оратор, наделенный недюжинными организаторскими способностями, и к тому же лучший министр финансов в истории Пятой Французской Республики. Он в перспективе ближайших из игры полностью выбыл. Самая резкая критика в адрес Стросс-Кана, как и следовало ожидать, сдается из рядов его собственной социалистической партии. Первое, что ему ставят в строку, это поддержка кандидата по имени Мартин Обри, мэра города Лилля, которая после дисквалификации Стросс-Кана спорит за пост кандидата от своей партии с Франсуа Олландом, лидирующим пока в вопросах. И здесь я приведу выдержку из интервью Стросс-Кана. «Да, подтвердил он, у нас был договор с Мартином Обри, что тот из нас, который получит больше голосов на предварительных внутрипартийных выборах, уступит место другому». А это признание Стросс-Кана, которое французская пресса квалифицирует сегодня как пакт о ненападении, стало предметом самых резких нападок на него. Наблюдатели, находящиеся вне рядов социалистической партии, задают в этой связи интересный вопрос. Извлечет ли Мартин Обри пользу из признания Стросс-Кана или же точно наоборот?
Доминик Стросс-Кан не исключил такую возможность, что вся эта неприятная история в нью-йоркском отеле была следствием какого-то такого заговора. Как-то французская печать, французские обозреватели реагируют на такого рода слова?
Такая версия принимает все более ощутимый вес. Очень многое в деле Стросс-Кана действительно указывает в этом направлении о том, что возможный заговор имел место. Расследование в этих направлениях, несомненно, будет вестись дальше, Андрей.
Хотя бы ориентировочно понятно, кто мог быть автором этой злой кампании против Стросс-Кана, если она и действительно имела место? Это мог быть какой-то злоумышленник из его партии, либо это, может быть, сторонники Объединения в защиту республик, или это какая-нибудь бурундийская разведка?
Ну, насчет бурундийской разведки вы явно пошутили. Две возможности, уже упомянутые вами, они и фигурируют на самых видных местах. Вопрос, для кого был опаснее самый перспективный кандидат в президенты от социалистической партии, от его так называемых товарищей по партии, в рядах которой у него не только соперники, но и явные враги, или же, если действительно имел место заговор, то нити ведут в Елисейский дворец, потому что, согласно ряду опросов общественного мнения, проводившихся, разумеется, еще до печальных для Стросс-Кана событий, у Стросс-Кана были все шансы выиграть поединок против Николя Саркози.
Я уверен, что французские обозреватели и социологические службы сейчас активно оценивают шансы кандидатов, уже заявивших о том, что они будут участвовать в выборах. Сейчас каково предпочтение общественности?
С одной стороны, шансы того же Франсуа Олланда или той же Мартина Брик пока кажутся не слишком высоки, и в поединке вполне может оказаться, что Саркози имеет шансы остаться на своем посту в Елисейском дворце. Проблема в том, что рейтинг популярности Саркози чрезвычайно низок, в пределе 25 до максимум 30%.
А третья сила какая-то? Националисты, младшая Ле Пен?
Жан-Мари Ле Пен, создатель и лидер Национального фронта, из политической жизни ушел, но на очень видных ролях выступает его дочь Марин Ле Пен, но повторение сценария, при котором Марин Ле Пен могла бы выйти во второй тур голосования, здесь никто не предвидит.
О деле Доминика Стросс-Канна и перспективе президентских выборов во Франции. Международный обозреватель Радио Свободы из Парижа Семен Мирский. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций и репортажей средств массовой информации. Немецкая печать 19 сентября подводит итоги местных выборов в Берлине. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
По результатам выборов правящий бургомистр Берлина, социал-демократ Клаус Воверайт, уже в третий раз будет формировать правительство, но теперь уже в коалиции не с левой партией, которая потеряла голоса, а скорее всего с партией зеленых, набравшей рекордные для себя более 17% голосов. Два сюрприза выборов – это провал находящейся в федеральной правительственной коалиции партии свободных демократов, которая с результатом 1,8% голосов впервые за много лет не попала в Сенат, а также 8,9% голосов, полученных пиратской партией, которая, выступая за большую открытость информации и за равные возможности получения образования, впервые в истории Германии вошла в парламент. Клаус Воверайт так прокомментировал небольшие потери голосов своей партии. Это естественно. Когда до сих пор не добивавшаяся успехов партия получает 9%, то эти проценты должны откуда-то взяться. Газета «Тагес Шпигель» пишет сегодня. Социал-демократы самостоятельно двигаться в берлинской политике не могут. Только каждый шестой проголосовал за них, и на этот результат Воверайт должен взглянуть трезво. Он может править в Берлине и далее, но для кандидатов в канцлеры результат слабоват. Конец цитаты. Возможные партнеры Клауса Воверайта по новой берлинской коалиции – это теоретически не только зеленые, но и правящая на федеральном уровне ХДС, которая набрала в Берлине более 23%, улучшив свой результат четырехгодичной давности более чем на 2%. Газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» констатирует, учитывая все более длинные тени, которые бросает на региональную политику федеральное правительство, Христианско-демократический союз должен быть особенно рад улучшению своих позиций. Зеленые, однако, несмотря на свой лучший результат в Берлине за всю историю, скорее разочарованы, так как их амбициозная цель – сменить у власти социал-демократов в Берлине, его Воверайта на посту бургомистра, не была достигнута. Конец цитаты. После 10 лет правления в Берлине коалиции социал-демократов и левой партии, в которой много бывших коммунистов ГДР, продолжение правления этого тандема далее невозможно. Берлинская газета «Neues Deutschland» пишет, «Конец, согласно партийным цветам красно-красной коалиции, является собой для левых, несомненно, новый этап в партийной истории. Партия, особенно у молодежи, явно потеряла то, что называют политическим шармом. Вернуть симпатии возможно только демонстрации основных политических добродетелей, которых как раз и не хватает. Нужны большая открытость, новые близкие людям идеи и проекты на будущее, желание общественных реформ, воля к новому партийному строительству. Для левой партии явно не прошли даром приветствия в адрес Фиделя Кастро и позитив, увиденный некоторыми функционерами партии существования Берлинской стены. Фрайбургская газета «Badische Zeitung» пишет об успехе пиратской партии, все 15 вышедших на выборы представителей которой стали депутатами. Цитата. «Все до сих пор представленные в Берлинском парламенте партии должны отметить чувствительный удар вследствие успеха молодой партии, которая, появившись из тумана как партия против всех партий, отобрала у них голоса. Пиратская партия объединяет радикальное интернет-сообщество, характерное критикой и отторжением от всех образцов практикуемой политики. Более уничижительного приговора избирателей давно существующим партиям трудно себе представить». Конец цитаты. Сами пираты в Берлине ведут себя скромно. Вот что сказал один из их лидеров Мартин Делиус о перспективах в Германии в целом. «До этого нам еще очень далеко, и пока у нас есть что делать в Берлине, есть многое, чему нам надо будет учиться. О федеральном уровне я пока не думаю. Берлинская газета «Die Welt» объясняет неудачи свободных демократов и также обнадеживает их. Свободные демократы получили свой худший результат за послевоенное время. Но они проваливаются в Берлине всегда, если не играют на федеральном уровне ясную и значимую роль. Если либералы выглядят как бесполезные участники правительственной коалиции, то избиратели отворачиваются от них. Но стоит им стать в Бундестаге сильной оппозиционной партией, избиратели вернутся. По мнению многих комментаторов, правительство Меркель после 5 неудач свободных демократов на земельных выборах в этом году теряет стабильность и находится в кризисе. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 40-летний полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов участием в матче чемпионата премьер-лиги против «Крыльев Советов» завершил карьеру в большом футболе. Тихонова считают одним из самых популярных у болельщиков футболистов в истории клуба. Хотя за «Спартак» Тихонов выступал с 92 по 2000 год, после большого перерыва вернувшись в свой клуб в сезоне 2011 на пост играющего тренера. У микрофона спортивный обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов.
Лучший футболист России 96-го года Андрей Тихонов начал карьеру в Советской армии. Во внутренних войсках он дослужился до должности начальника караула в охране тюрьмы в Красноярском крае. Затем были подмосковные футбольные годы, неожиданное приглашение в московский «Спартак», 8 титулов чемпиона России в его составе, рекорд долголетия в спартаковском футболе и, как венец карьеры игрока, памятный перстень легенды «Спартака» и белый автомобиль BMW, обернутый в красную ленточку, преподнесенный игроку в ходе его прощального матча 18 сентября. Наиболее, так сказать, народные спартаковские футболисты Федор Черенков и Андрей Тихонов не снискали особых лавров в сборной России. Зато они блистали в «Спартаке», олицетворяли нечто необъяснимое, тот самый спартаковский дух, о котором много говорят, но мало кто способен пояснить, что же это такое на самом деле. Навскидку можно постараться определить это, вспоминая наиболее яркие моменты игры того же Тихонова. Эффектные трюки с мячом, остроумные передачи, высочайшее взаимопонимание с партнерами, скрытая, но взрывная эмоциональность на поле. Между прочим, именно Тихонов как-то раз дал задержавшемуся партнеру полудружеский полусерьезный подзатыльник, вызвавший, как писали в текстах речей советских генсеков, оживление в зале. Тихоновская игра всегда происходила словно бы в двух измерениях. Внешне все было неброско, трудолюбиво, старательно и очень надежно. На деле же некоторые его ходы, передачи, удары были на грани совершенства. Наверное, свой самый яркий матч Тихонов провел в 96-м году во встрече с датским Силькеборгом. Сначала забил 2 мяча, а потом вынужденно заменил удаленного вратаря и при счете 3-2 в пользу «Спартака» отразил опаснейший удар со штрафного. Многие коллеги Тихонова по «Спартаку» – Мостовой, Карпин, Анопко – поиграли в сильных европейских чемпионатах. Тихонова эта судьба миновала, и трудно сейчас сказать, к счастью или к несчастью. Появление 40-летнего Тихонова в нынешнем «Спартаке» было более важным с точки зрения именно пиар-подхода к футболу. Партнер Тихонова и нынешний тренер «Спартака» Валерий Карпин еще весной объявил о своем уходе с тренерского поста, но остается на нем как ни в чем не бывало. Сейчас уже заговорили о том, что Тихонов может сменить Карпина на этом посту. Но ведь Тихонов формально не имеет права его занимать. Самые яркие личности в российском футболе способны и безнадежно в нем раствориться, и возникнуть вновь, пусть хотя бы для короткой, но яркой вспышки.
Спортивный обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов. Расцвет таланта Андрея Тихонова пришелся на вторую половину 90-х годов, когда он был капитаном и лидером «Спартака» и выступал за сборную страны. «Спартак» Тихонов покинул из-за конфликта с тогдашним главным тренером команды и президентом клуба Олегом Романцевым. 2000-е годы Тихонов провел в разных российских и зарубежных командах, и вполне можно сказать, карьера его не сложилась, причем в большой степени по нефутбольным причинам. Я беседую с футбольным обозревателем Игорем Швейцером.
Проблема, скажем так, ухода Тихонова из «Спартака» и его дальнейшая карьера – это совершенно разные, как бы сказать, вещи. В том плане, что уход из «Спартака» был связан с, насколько я знаю, финансовыми проблемами, то есть игрокам какое-то время не платили деньги, и, насколько мне известно, опять же, это неофициальная информация, Тихонов просто в довольно жесткой форме предложил Олегу Ивановичу, так сказать, рассчитаться с футболистами. На что, разумеется, тогдашний хозяин «Спартака» довольно жестко ответил не только словами, но и действием. А дальнейшая карьера, я думаю, что 30-летний футболист, в принципе, а ведь тогда ему было уже 30, особо, если он не звезда, да и даже если звезда, добиться больших успехов уже не может. И он, в общем, доигрывает. Другое дело, что доигрывать можно по-разному. И Тихонов доказал, что он неординарная личность, прежде всего. Футболист – это уже другое дело, а что он человек с характером, человек, который отдает себя всегда на 100%, это абсолютный факт. И, может быть, поэтому вчера, вот я был на его прощальном матче, такая сильная любовь была со стороны практически всех выражена. Это дорогого стоит.
Складывается такое впечатление, что Валерий Карпин, нынешний тренер «Спартака», позвал Тихонова как раз для того, чтобы он вот завершил свою карьеру очень быстро в «Спартаке» и занялся какими-то тренерскими другими делами. Это верное предположение?
Такая же догадка с моей стороны будет, как и ваша. Я думаю, что в данном случае можно только отдать должное Карпину, который по-человечески очень красиво поступил с Тихоновым. Это очень достойный жест. Негатив есть в связи с тем, что команда, скажем так, с Тихоновым вот вчера напоминала отчасти лучшие игры «Спартака» старого, потому что команда пыталась играть в пас, пыталась играть, скажем так, комбинационно и красиво. Команда без Тихонова, даже если добивается результата, играет довольно-таки невнятно. И вот это вот очень грустно. 40-летний ветеран, фактически завершивший карьеру, одним своим присутствием на поле заставил молодых футболистов играть в более-менее нормальный футбол. А без него будущее «Спартака», мне кажется, туманным. Хотя, может быть, он как тренер сможет чего-то, скажем так, что-то внести, какой-то перелом коренной в игру «Спартака». Не знаю, насколько это реально. Потому что все-таки хозяин, это не Тихонов, а даже не Карпин. Я понимаю, что там всем руководит президент, и от него, собственно говоря, все и пляшет.
На ваш взгляд, Игорь, вы внимательно следили за карьерой Андрея Тихонова. Чего он не успел сделать, не смог сделать в большом футболе? Что он мог бы сделать, ну, скажем, если бы остался в «Спартаке»?
Я думаю, что ничего такого он сделать бы не мог, наоборот, может быть, даже и лучше для него, для его реноме, что его не было в «Спартаке» в это десятилетие, потому что когда он ушел, фактически с этим и закончилась золотая эра «Спартака», потому что тогда «Спартак» был и сам по себе в довольно хорошем состоянии относительно нынешнего, и уровень соперников был ниже, поэтому Тихонов всего добился. Другое дело, что не сыграл на чемпионатах мира и Европы, ну, не повезло ему в каком-то смысле. С другой стороны, опять же, он никогда не был выдающимся футболистом. Он был всегда очень ровным, старательным. За это его, собственно, и любили, и любят, что он никогда не опускался ниже определенного уровня. Такой образец служения делу, если можно так выразиться. Образец, скажем так, характера на поле и отдачи.
Тихонова называют одним из самых популярных игроков в истории клуба. Ну уж, по крайней мере, в новейшую историю «Спартака». Вы с этим согласитесь?
Безусловно. В новейшей истории «Спартака», наверное, он один из, там, не знаю, двух-трех человек, которых, наверное, будут всегда считать кумирами. Другое дело, что, ну вот, его сейчас вспомнили. А насколько я знаю, вчера должен был быть там и Егор Титов, но вот почему-то он, скажем так, не удостоился пока что чести такой прощального матча. Может быть, это будет позже. Есть еще несколько легендарных футболистов для «Спартака». Наверное, такого, как Тихонов, вот за всю российскую историю «Спартака» больше нету.
Прошло время таких игроков, как Тихонов. Футбол строится теперь по-другому.
Я не могу сказать, что оно наверняка прошло. Наверняка, если мы поищем какие-то примеры, можно найти. Для этого, мне кажется, нужно, чтобы совпало несколько обстоятельств, чтобы амбиции клуба и амбиции футболиста совпадали, и плюс громадное трудолюбие. Вот тогда, наверное, такие футболисты возможны практически в любом клубе. Допустим, вот в «Реале» довольно долгое время таким был Рауль. В каком-то смысле его можно сравнить с Тихоновым, да? Всю карьеру практически, основную, все свои достижения связаны его с «Реалом». Хотя звезды зачастую кочуют. Вот Тихонов, скажем так, кочевать стал не от хорошей жизни, не по своей воле.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 19 сентября были спортивные журналисты Игорь Швецер и Алексей Кузнецов. Полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов завершил карьеру в большом футболе. Вот так обстояли дела в понедельник, 19 сентября 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», «Свобода.News.ру», открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это не реформа, это развал армии.
У власти будут политики, которые придерживаются левой социал-демократической ценности.
Это будет неуважением по отношению к нашим
избирателям. Мы ждали у стола переговоров на протяжении 2,5 лет. Мы принимали конкретные меры по
уничтожению. Что произошло? В этом не было никакого принуждения, силы, агрессии, ничего незаконного.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».